говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении банка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Сергей Комаров. Мы в прямом эфире. И вы слушаете радио «Радонеж». То, что мы в прямом эфире, означает, что вы можете звонить, задавать ваши вопросы, как-то комментировать то, что я говорю, чтобы мы находились в режиме диалога, а не монолога. Этому я буду рад. Сегодня церковь празднует память святого Иакова, брата Господня, апостола. О нем и о его послании мы сегодня будем говорить. Итак, Иаков, брат Господень. Вообще слово «брат» интерпретируется нашими толкователями по-разному. Есть предположение, что братом Христа он был сводным, либо версия номер два – двоюродным братом. Но уж, конечно же, не родным, потому что у Христа родных братьев не было и быть не может. Иаков упоминается в Священном Писании Нового Завета, в Евангелии, среди прочих сестер и братьев Господа Иисуса Христа, очевидно, тоже сводных или двоюродных, и говорится, что он не веровал во Христа, и братья его не веровали в него, говоря о Христе. Очевидно, Иаков уверовал уже после воскресения и вознесения Господа Иисуса Христа. Мы об этом не знаем ничего. Единственное, что апостол Павел упоминает, что Христос особо как-то явился Иакову. О каком Иакове идет речь, тоже до конца непонятно, но, скорее всего, это он, Иаков, брат Господень. Мы видим именно этого Иакова, председательствующим на Иерусалимском соборе. Во всяком случае, он произносит итоговую речь на этом первом соборе апостолов. Это приблизительно 51 год. И видим, что, очевидно, этот человек очень авторитетен в этой первой христианской общине Иерусалима. Действительно, предание говорит нам о том, что вскоре после воскресения, вознесения Христа, Иаков, уже уверовав, становится первым епископом общины города Иерусалим. Можно задать вопрос, почему не Петр, да, почему не другой Иаков, который входил в тройку самых любимых Христом апостолов. Три избранных апостола сопровождали Христа во время самых таинственных и самых великих моментов его жизни, например, таких как Гефсиманское моление. Но вот нет, именно Иаков, брат Господень, становится епископом Иерусалима. Это говорит о его огромном авторитете. А может быть, специально апостолы ставят не из лика 12 апостола епископом Иерусалима, чтобы этот человек пребывал в Иерусалиме постоянно, окормляя общину, а 12 апостолов разошлись по миру с проповедью Христа, что им Господь и повелел. Очевидно, что Иаков был очень уважаем в иудейской среде. Об этом сохранились свидетельства не только христианские. Он был молитвенник. Возможно, он был назарей, то есть взял на себя назарейские обеты. Современники говорили, что колени его были подобны коленям верблюда. Грубость кожи была такая, как и на коленях верблюда, потому что Яков так много молился. То есть из-за множества коленопреклонений, этих ночных молитв, у него колени вот стали грубыми, как верблюжья кожа. Это был молитвенник, аскет, подвижник. И после его смерти многие иудеи говорили, видя уже разрушение Иерусалимского храма, да, говорили, что это наказание последовало иудеям за убийство Иакова, брата Господня. Умер он мученически. В 62 году иудеи сбросили его с крыла храма и потом еще добили камнями. Апостол Иаков возглавлял иудео-христианскую общину. Сегодня для нас это не совсем понятное слово, как можно быть одновременно иудеем и христианином. А вот представьте себе, что первые христиане, первая это апостольская община, первохристианская община, была иудео-христианской. В чем это выражалось? В том, что, во-первых, этнически эта община состояла в основном из иудеев или эллинистов, иудеев рассеяния. И это выражалось в том, что эти иудеи продолжали соблюдать Моисеев закон. То есть они обрезывали своих детей. Ну, они сами были обрезаны, обрезывали своих детей. Они ходили в Иерусалимский храм. Все по чину и закону там выполняли. Все жертвы приносили. Приходили на все праздники иудейские, соблюдали субботу и вообще соблюдали весь кодекс Моисеева закона, все эти так называемые 613 мицвот. При этом они были настоящими христианами, исполняли заповеди Христовы, веровали в Него как Бога и ожидали Его второго пришествия. Вот это соединение иудаизма и христианства просуществовало до разрушения Иерусалимского храма в 70-м году. И дальше уже исторический путь церкви выражался в деятельности языкохристианских общин. То есть общины, в которых большая часть были языкохристиане, люди, которые перешли из язычества в христианство. Но вот история церкви первого века большей частью связана с иудеохристианством, если говорить все-таки о Палестине, да, там, еще раз повторю, иудео-христианство сохранялось до разрушения храма, до 70-го года. И главный центр управления этими палестинскими общинами и первая община, мать-церковь Иерусалимская, возглавлялась именно апостолом Иаковым, который был тоже иудео-христианином, чтил закон Моисеев и был христианином, веровал во Христа. Мы видим, что когда апостол Павел приходит в Иерусалим, то тоже он беседует прежде всего с Иаковом и другими епископами, пресвитерами. И именно Иаков, кстати, советует апостолу Павлу остричься по назарейскому обету, в общем, выполнить свои обеты и оплатить обеты других иудеев. Была такая практика, чтобы иудеи города Иерусалима видели, что апостол Павел не отвергает иудейство. Вот мы видим, что Иаков, он тоже принципиально на эти вещи смотрел. То есть он видел христианство только вместе с иудаизмом. Такое было время. Время размежевания иудаизма от христианства окончательного еще не наступило. Для этого Господу нужно было произвести некую хирургическую операцию, такую, например, как разрушение Иерусалима. Иначе это тянулось бы еще очень долго. Для нас сегодня невозможно думать, как можно быть христианином и исполнять иудейский закон. Как можно совместить синагогу и храм христианский. Ну вот представьте себе, что в первом веке это было, но Господь это движение со временем разрушил. Оно отжило свое, как бы исполнило свою функцию в определенное время и ушло уже на задворки истории. Большинство библеистов признают именно этого Иакова, Иакова брата Господня, автором послания апостола Иакова, которое мы находим в Библии. Вот оно у нас озаглавлено как соборное послание святого апостола Иакова. Впрочем, вы, наверное, знаете, что все названия библейских книг были даны церковью уже в более позднее время. Библейские книги изначально не подписаны, да, только уже поздние рукописи озаглавлены так или иначе. И вот считается, что это послание написал именно Иаков, брат Господень, а не апостол Иаков из 12. Прошу вот это запомнить, чтобы мы не путали. Существует также апокрифическое протоевангелие Иакова, которое мы рассматриваем как апокриф. Оно не вошло в состав канонических книг, однако многие сведения из этой книги вошли в священное предание, в частности, повествование о Рождестве Богородицы и ее введении во храм. Вот детали сюжетные этого праздника, этих праздников, мы получаем именно из протоевангелия Иакова. Хотя эта книга, еще раз скажу, представляется как апокриф. Есть такие апокрифы, из которых церковь все-таки берет нечто для себя, нечто полезное, как бы вбирает в свое предание. Вот одна из таких книг – это вот это протоевангелие Иакова. Интересно, что в ноябре 2002 года нашли иудейский ассуарий, это сосуд, в котором хранятся останки умершего человека, и там было написано «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса». Вот, предполагается, что этот ассуарий принадлежит именно этому Иакову. Хотя об этом ученые сегодня спорят, говорят, что там было бы написано «брат Господа нашего Иисуса Христа», потому что хоронили-то Иакова христиане. Но, в общем, есть такая находка. Что еще сказать про этого Иакова? Мы знаем, что со временем авторитет его как подвижника, как епископа первой христианской общины достиг такой величины, что он мог конкурировать и спорить даже с апостолом Павлом. Известна размолвка между апостолом Петром и апостолом Павлом, когда Петр пришел в Антиохию, в кафедру апостола Павла. И сказано также, что туда пришли посланные от Иакова. Мы к этой теме вернемся сейчас, а пока выслушаем дозвонившегося. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хорошо, хотела я вас спросить, а вот по литургии Якова, это брата Господня?
Да, это именно она. Сегодня в некоторых храмах служили литургию по этому чину. Если хотите, чуть-чуть расскажу про нее, да?
Ага, хорошо.
Да. Спасибо за вопрос, да.
Еще хотела спросить.
А, да, пожалуйста, говорите. А. Да, говорите, вы в эфире.
Ну, тут я слышу из радио себя. Значит, еще вот, знаете, вы говорили, когда вот такое очень утешительное выражение, что это...
Да, перебои со связью у нас немножко.
Ну вот, когда, если поступаешь не по воле Божьей, Господь своей милостью управляет в лучшую сторону. Это вообще чье выражение?
Наверное, я приводил выражение Священного Писания, что любящему Бога все споспешествует во благое. Может быть, это мы обсуждали. А мысль проста, что человеку свойственно ошибаться. И человек может ошибиться в отношении познания воли Божьей о себе. Он может совершить поступок, который с точки зрения Бога вот не совсем правильный. И здесь срабатывает принцип навигатора. Есть такой образ, я иногда его привожу. Вот когда мы едем, допустим, из Москвы в Троице-Сергиевую Лавру на машине, то навигатор, допустим, ведет нас, да, и там, где нужно повернуть, в необходимую сторону, нам приятный женский голос или там мужской, как настроишь, говорит, вот, пожалуйста, сюда, вот, пожалуйста, сюда. Если мы вдруг сбились с пути, если была какая-то наша ошибка, по нашей вине мы сбились с пути, то нам тот же голос говорит, маршрут перестроен. И все равно навигатор продолжает нас вести в Троицу, Сергию, Лавру, но уже более запутанным, более длинным маршрутом. То есть маршрут будет более тяжелым и длинным из-за нашей ошибки. Но навигатор все равно ведет нас туда. Еще будет ошибка, он еще раз перестроится, и путь еще более длинным будет и более трудным. Но все равно ведет нас туда, в Лавру. Вот так и Господь. Когда человек ошибается, Господь продолжает вести его в Царствие Божие, но маршрут немножко перестраивается, учитывая ошибку нашу. Господь не бросает нас. Просто из-за нашей же ошибки наш путь становится более трудным, может быть, более длинным. Господь может действительно употребить и зло в добро. То есть совершенно непостижимым образом даже то зло, которое попускает Господь в нашей жизни, благодаря действию промысла Божьего, вот этой непостижимой некой ткани, непостижимому сплетению этих тончайших нитей человеческих судеб, обстоятельств, да, то, что мы называем промыслом Божьим, благодаря вот этому богонаправляемому промыслу, даже зло может обратиться в добро в нашей жизни. Потому что Господь имеет силу и мудрость вот так делать. И это тоже утешительная мысль. Даже то зло, которое мы в жизни видим, попущенное Богом, нам непонятно для чего. Да, мы плачем и вздыхаем и кричим к Богу. Зачем это? Что это? А вот Господь может обратить и это в добро в конечном счете. Что Он Господь. Вот, наверное, об этом была речь. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Да, добрый вечер, брат Сергей. Москва Надежда, вот как в тему сейчас сестра говорила, я просто недавно читала православный календарь, такую фразу святителя Иоанна Златоуста. «Если тот, кто знает ваши страдания и может отвратить их, однако же не отвращает, то без сомнений, потому что промышляет и печется о вас». Ну вот в связи с этим, когда от нас уходят наши родные и близкие, и доставляют нам страдания, конечно, мы Бога за все благодарим. Но это тоже как бы промысел Божий. Спасибо.
Спасибо. Да, конечно, мы все оставим этот мир, кто раньше, кто позже. И только Господь знает, кого забрать раньше, кого забрать позже, насколько готов человек, что его ожидает в будущем, если бы он жил. Только Господь знает. Поэтому мы, как люди верующие, уповаем на Господа и верим в Его благой промысел. Что если Он забирает, забирает действительно в тот самый благоприятный для человека момент, который только может быть в его жизни. Вот. И забирает не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы помиловать, если Господь хочет помиловать. В общем, конечно, это тьма промысла Божьего, да, как Господь говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Нам остается только уповать и верить, что у неба есть логика, которая нам не подвластна, непонятна. Вот так. А та скорбь, та боль, которую мы испытываем по отношению к ушедшим близким, она тоже спасительна, может быть, если ее верно воспринимать. Она тоже к Богу направляет наши глаза, заставляет нас меняться, пересматривать свою жизнь и думать, а как же я, что я Богу скажу, когда вот так уйду, как Мамонов говорил, что я скажу Богу в четверг, если умру в среду. Вот потому-то и такие умилительные чины церковь нам предлагает, вот эти погребальные панихида и лития, да, там же настолько религиозно-философские глубокие тексты, которые не только являются молитвой к Богу о упокоении души наших родных и близких, но эти тексты обращают внимание нас, на нашу жизнь. Да, мы живые, что же мы? Там же такие потрясающие образы, что вот посмотри на ближнего в гробе, да, и пойми, что это тебя ожидает. Вот, и как ты к Богу, как ты перед Богом предстанешь. Там половина текстов адресованы к живым, которые это слышат и назидаются. Смерть, она очень назидательна. А смерть другого человека может остановить живого в его беззаконии. Вот. Смерть очень близкого человека часто меняет живых. Я помню, я понамарил на кладбище несколько лет, это еще в Киеве было, кладбищенский храм. Вот. И много таких историй видел, когда люди приходили, чтобы помянуть там, сына, допустим, или другого родственника. И у них такая была скорбь, люди даже могли быть ну, практически неверующие. Ну, просто видят храм, там вот могилка на кладбище, рядом храм, ну, могилка их сына, допустим. И люди заходили, поминали и находили какое-то утешение просто в этой молитве, в этой тишине храма нашего. И постепенно начинали ходить и втягиваться в церковную жизнь. И потом так получалось, что благодаря смерти родного человека они находили веру, Бога, смысл жизни и радость. И уже молились за своих усопших, и я уверен, что как-то вымаливали их. Вот так Господь устраивает все. Надо Ему доверять, действительно, верить и доверять. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Знаете, вот у меня вопрос вот на эту же тему. Об усопших, вот мне очень нравится, вот кафизм 17-й читаем, но мне еще нравится канон Паисия Великого о умерших без покаяния, вот там прекрасные слова. И вот говорят действительно, что мы же ведь не можем знать, кто отошел ко Господу с покаянием, а кто нет. Мне вот этот канон очень нравится. Вот что вы скажете? Спасибо.
Вы знаете, я вот этот канон Паисия Великого, наверное, не читал. Не знаю его, честно, да, вот все знать невозможно, и я вот это как-то пропустил. Может быть, я его читал, но я не знал, что это Паисия Великого, об умерших без покаяния, вы говорите. Нет, пожалуй, я не читал, поэтому ничего не скажу, к сожалению. Вот. Ну что же, мы продолжаем нашу тему про апостола Иакова. Что я еще хотел сказать про Иакова? Что-то еще хотел сказать. Ладно, может быть, по ходу. Обратимся давайте к посланию апостола Иакова. Послание это входит в цикл соборных посланий. Напомню вам, что у нас в каноне Нового Завета есть 7 посланий, которые называются соборными. Энкиклиос по-гречески. Отсюда вспоминается, да, вот, допустим, папская энциклика у нас на слуху такое. Да? Что это такое? Это, по сути, окружное послание. Вообще перевод со слова «энкиклиос» – окружное. Вот так иногда называли эти соборные послания в древности. Окружное, то есть направленное всей полноте церкви. В отличие от посланий, допустим, апостола Павла, эти послания не адресованы какой-то конкретной общине. Они такие, скажем, обо всем, да, и предлагаются церкви, церковным общинам всем вообще для рассмотрения и рассуждения. То есть тут нет какого-то конкретного адресата. Вот, допустим, соборное послание Иакова начинается словами «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в России, не радоваться». То есть кому пишет Иаков? Скорее всего, в первую очередь, иудео-христианам со всех колен и вообще иудеям, да, которые, может быть, присматриваются к христианству. То есть тут нет адресата как конкретной общины или конкретного человека. Впрочем, некоторые послания Иоанна, которые вошли в число соборных, имеют конкретного адресата. Но все равно они причисляются к соборным по той логике, что нам же неизвестно, кто были эти люди, там некая госпожа, там, да, вот, которую он пишет. Но это послание имеет ценность для всей церкви вообще, как назидание. Поэтому включаются и эти частные письма, можно сказать, да, вот в соборные послания. Они интересны тем, что в них нет апостола Павла, прежде всего. Да, вот Новый Завет, он по-хорошему перегружен апостолом Павлом. Вообще большая часть текстов Нового Завета – это Павловы послания. Из 27 книг Нового Завета 14 перед нами послания апостола Павла. То есть большинство книг Нового Завета написаны апостолом Павлом. Вот, и там все-таки в его посланиях мы видим христианство с точки зрения Павла. Христианство под его углом зрения. Он выясняет личные отношения порой с теми или иными людьми, общинами. Он предлагает свой взгляд на христианство. Недаром говорили еще в Средневековье некоторые мыслители, что христианство создал апостол Павел. Да, но в том смысле, что он представил некую систему богословскую, догматическую, вот, и мировоззренческую, придал христианству некую догматическую стройность, догматическую и вероучительную. И это все чрезвычайно важно. Но все-таки интересно, а какой взгляд на христианство был и у других апостолов, какое учение других апостолов. Поэтому нам ценны послания Иакова, Петра и Иоанна и Иуды, которые входят в соборные послания. Это взгляд на то же христианство, только вот других великих святых людей. В целом, соборное послание апостола Иакова носит иудео-христианский характер. Это очень похоже на литературу премудрости. Вот как в Ветхом Завете есть такие книги, как «Притчи Соломоновы», «Книга премудрости Соломоновой», «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова». Это так называемая литература премудрости. Там все время звучит само слово «мудрость», кстати, да, и предлагаются некие душеполезные, мудрые назидания для стяжания мудрости. И вот эта литература, вот это соборное послание Иакова очень похоже стилистически на эту литературу. Притчеобразный такой язык, ветхозаветный язык, можно так сказать. Вот семитское мышление, видно, что это пишет иудей. Послание сделано, то есть оно хорошо продумано. Это, по сути, большая проповедь, которая разделена на несколько соответствующих логических частей. От первой главы к последней проводится некоторая арка смысловая. Вот. Это такой маленький, ну скажем, иудео-христианский трактат-проповедь. Вот. Вот такое увещание, да, старческое, епископское увещание. Иаков сам называет себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Вот. И пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии. Я бы хотел, насколько хватит времени, поговорить на какие-то ключевые темы этого послания. Вот давайте, пожалуй, начнем с первой главы, с учения Иакова о искушениях. Почему он вообще пишет об искушениях? Потому что, очевидно, в то время уже начинались гонения на христиан. Многие христиане были лишены крова, изгнаны из своих домов, находились под судом. Мы помним, что после убийства Стефана, первомученика архидиакона, было воздвигнуто большое гонение на христиан. О нем сообщает книга Деяний. Вот, и историки нам говорят, что довольно много христиан было изгнано из Иерусалима в то время. Остались там, по сути, одни апостолы, их немногочисленные, самые близкие ученики. Сказано в книге Деяний, что братья, да, христиане рассеялись, кроме апостолов. Вот, то есть гонения начались буквально с самого начала истории христианской церкви. И вот Иаков пишет, по сути, уже гонимым христианам, укрепляя их и помогая им советом, что же делать во время вот таких искушений, испытаний и искушений. И вот интересно учение апостола Иакова об искушениях, оно как бы имеет две грани интересных. Обращу ваше внимание на второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие», ну и так далее. Итак, Иаков говорит, радуйтесь, да, когда впадаете в искушение, потому что искушения порождают терпение. А вот дальше, в 13 стихе, он говорит, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Мы можем еще вспомнить слова Спасителя из молитвы «Отче наш», где он, обращаясь к Богу Отцу, говорит: «И не введи нас во искушение». Вот если собрать воедино этих три мысли об искушениях, можно немножко запутаться. Итак, смотрите, первая мысль Иакова. Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Потом, Бог не искушает никого. Это вторая мысль. А третья мысль из молитвы «Отче наш». Не введи нас в искушение, обращаемся мы к Богу. Так все-таки, вводит ли Бог в искушение? А если нет, почему об этом так сказано в молитве «Отче наш»? Вот давайте с этим разберемся. Для начала нужно понять сам термин «искушение», «пиросмон» по-гречески. Что это такое? Это понятие со множеством смысловых оттенков. Прежде всего, искушение может пониматься как испытание человека, как испытание его нравственных сил. Не зря Иаков пишет вот в третьем стихе, да, после того, как он сказал: «Радуйтесь, когда впадаете в искушение», зная, что испытание вашей веры производит терпение. Вот, очевидно, здесь Иаков понимает искушение как испытание. Есть также искушение как попытка соблазнить. Да, ну, скажем там, красивая женщина искушает какого-нибудь мужчину. Искушать, то есть предлагать совершить грех. Искушение как соблазн. И вот, конечно же, в таком смысле Бог не искушает никого. Он не может склонять человека ко греху, потому что он благ. Но Бог может попускать искушение человеку, чтобы тот по своей воле сделал выбор, правильный и неправильный. И вот в этом отношении можно назвать искушение испытанием. Да, искушение как некое испытание нашей веры. И вот как в мире без воли Бога ничего не совершается, то и говорится иногда, что Бог, ну, как бы посылает искушение. Хотя на самом деле он не посылает, а скорее попускает, испытывая человека ради нашего спасения. Впрочем, в Библии упоминается такого рода искушение, которое шло действительно прямо от Бога. Но опять же, как испытание. Я имею в виду искушение Авраама. Вот в книге «Бытия» прямо сказано: «Бог искушал Авраама». Здесь... конечно же, искушение как испытание, но прямо посланное от Бога. Мы видим, да, что Бог испытывает веру Авраама. Искушение в данном случае – это некое действие Божие, которое направлено на духовное укрепление человека. Если человек преодолеет это как бы препятствие, да, то он становится крепче в вере. Знаете, такой образ можно привести, как из-под ног человека выбивают привычную почву, и он должен подпрыгнуть на одну ступеньку выше и стать выше. Если он это сделал, то вот искушение пошло ему на пользу, он его победил. И Бог не посылает искушения выше нашей меры. А если не выдержал, ну, значит, вот дал слабинку, не использовал тот ресурс веры, который в нем был, грубо говоря. И человек может пасть. Да? Но опять же, это промыслительно. Так что искушение от Бога как испытание возможно, а как подстрекательство на грех невозможно. Вот об этих двух видах, по сути, пишет апостол Иаков. Да? «Принимайте, братья мои, искушение с радостью», это искушение как испытание. А потом: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает». Вот это как раз имеется в виду искушение как соблазн. Вот, то искушение извне, а это искушение изнутри. Кстати, вот когда Христа искушал дьявол в пустыне, какого рода искушение это было? Извне или изнутри? Это, конечно, тонкая тема такая, но скорее извне, да, потому что Христос изнутри, он не искушался. То есть в нем не было внутри какого-то очага греха, как у нас это есть. И мы можем искушаться, даже не видя никакого дьявола, просто сидя дома, сами по себе, в мыслях и чувствах. А вот здесь такое было внешнее испытание для Христа, которое устроил дьявол. И вот христианин по апостолу Иакову должен радоваться, когда впадает в это искушение как испытание, потому что в результате этого испытания он может стать духовно выше. Но при этом он должен молиться: «Сохрани меня от искушения». Да, вот интересно, молитва и «Отче наш». Почему? Потому что он не может с уверенностью сказать, что преодолеет испытание. Вот. Прося Бога не вводить во искушение, христианин не желает противиться искушениям-испытаниям, которые посылаются от Бога. Нет, здесь другое. Он просит не подвергать искушению сверх сил, и чтобы Бог укрепил его настолько, чтобы он справился с теми искушениями, которые Бог ему попускает. Знаете, тут у каждого есть своя ахиллесова пята, и Господь ее прекрасно знает. У каждого есть своя нравственная мера, если хотите. Допустим, человек очень любит сладкое, и ему сладкое просто нельзя показывать, иначе он не выдержит. И, допустим, ему берут, организовывают экскурсию на шоколадную фабрику. Вот понятно, что для него это может быть слишком сильным искушением, потому что объект соблазна слишком близок. Да, ну или, допустим, не знаю, человек, который слаб на отношения вот с женским полом, незаконные, и сам молод, и здоров, как бык, и красив. И вот он попадает в купе ночном, допустим, с какой-то безумно красивой девушкой такого же поведения. Вот это может стать выше как бы нравственной меры человека. И он не выдержит и падет. И вот именно для того, чтобы в такие ситуации не попадать, чтобы Бог не оставил нас в ситуации, в которой наша ахиллесова пята примет этот непосильный для себя удар, да, в которой наша немощь откроется, в которой наша духовно-нравственная мера будет трещать по швам, не выдержит. Чтобы не оказаться в такой ситуации, мы просим: не введи нас в искушение, то есть не дай мне искуситься больше, чем я могу выдержать. А также под словами «не введи нас в искушение» можно понимать искушение от дьявола, который действует на наши внутренние склонности и желает нас как-то подбить на грех. Да, и мы просим Бога, чтобы он отвел от нас это дьявольское искушение, потому что дьявол силен, и он действительно может найти средства, чтобы увлечь человека к греху. И мы понимаем, насколько опасен противник и какой искуситель стоит за такого рода искушениями, да, искуситель как личность. Мы просим Бога: не введи нас в искушение. И не зря потом говорится: но избави нас от лукавого, потому что он источник этих самых искушений. А вот святитель Тихон Задонский, толкуя это место, пишет: искушение бывает нам к добру или ко злу. Искушение к добру от Бога. Им просят искуситься Давид и прочие святые. «Искуси меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай пути мои». Это Псалом 138. Вот так искушаем был Авраам. Не о таком искушении здесь слово. Искушение ко злу или прельщение бывает или от дьявола, вот, или от мира, который прелестью, суетой и соблазнами ко злу нас поощряет. Вот, как видите, такого рода искушение здесь имеется в виду. Есть еще у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, вы в эфире, говорите.
Алло?
Да, да, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Сергей Николаевич. Раб Божий Василий Викторович Истратов, поэт из Петербурга, болящий, его сын Михаил болящий тоже. Прошу помолиться.
Помоги Бог, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос такой. Значит, Наполеон привел 12 государств против нас, Гитлер 20 государств, а сейчас 40 государств воюют с Россией. Вот, ну, естественно, преемница Святой Руси. Вот, а у нас по радио звучит какая-то гнилая западная музыка, вот, преклонение по-прежнему перед всем иностранным, вот. Ну, что это такое? Что происходит? Чем нас еще лечить?
Угу. Да.
Чтобы избавиться от этого чужебесия. Вот, это такой вопрос. А можно несколько строк о России?
Да, конечно, пожалуйста.
«Иду сказать народу правду, что Русь святая не умрет. Дом Богородицы, корабль мой, ковчег спасенья в вихре вод. Россия — боль, Россия — песня, Россия — светлая мечта. Россия все равно воскреснет, последняя — любовь Христа. Родина, березовые рощи, синь озер, краса и тишь полей. Хочется добрее быть и проще, каждым днем отчизна мне милей. Видел я столицы золотые, много слов ласкало чуткий слух, но всегда при имени Россия слезы счастья просветляют дух. С нами Бог.
Спасибо.
И Святая Русь. Благодарю всех, мои дорогие. С Богом.
Спасибо, с Богом. Что касается вашего вопроса, да, мы все православные об этом думаем тоже и тоже недоумеваем. Как блестяще сказал Борис Корчевников недавно, Россию не может победить никто, кроме самой России. Если Россия будет тем, чем она должна быть, а у Бога есть замысел о России, и православие, конечно, это главная часть этого замысла. Недаром наши предки великие называли нашу страну Святая Русь. Да, это как некая сверхзадача, как некое прозрение. Она такой должна стать. И вот Владимир Соловьев говорил, великий философ XIX века, что национальная идея – это не то, что тот или иной народ придумал о себе, а то, что Бог промыслил о нем в вечности. И очевидно, что и радость, и благословение, и в то же время крест России – это святая православная вера, которая рождает лучшее все в нашей культуре и на нашей земле. Это государство образующее, культура образующая, религия России. Вот. И, конечно же, православие подразумевает определенную этику отношений и определенную культурную сферу, в которой должна жить православная цивилизация, если она православная, если она желает такой стать. И, конечно, пока мы вот это культурное пространство в нашей же стране, да, внутри нашего же общества не перестроим и не сделаем его... Ой, я уже не говорю православным, да человеческим для начала, да просто человеческим. То как мы можем просить у Бога победы и помощи в каких-то геополитических, внешних каких-то свершениях, в том числе и военных? Вот. И спасетесь, говорит апостол Павел, если вы только то, чем должны быть. Вот надо быть тем, чем мы должны быть. И тогда мы сможем с уверенностью сказать, если Бог с нами, кто против нас. Потому что эту фразу «с нами Бог», знаете, говорили многие. Мы помним, кто говорил, я даже не хочу упоминать. Одно дело сказать, другое дело соответствовать. Поэтому да, конечно, как может в православной стране все это быть? То, что транслирует масс-медиа, телевизор, радио, периодика, то, что продают в магазинах, книги, которые пишутся и так далее. Пока мы не обнулим и не поменяем полностью это культурное пространство внутри нашей же страны, пока умы не поменяем, пока запрос не сформируем другой и не представим качественный выбор на этот запрос, я думаю, успехов не будет. То есть вообще все, что происходит сейчас, вот эти великие, грандиозные, страшные события, они ведь Богом попущены только для того, чтобы изменились мы. Это же библейская парадигма, что Бог попускает войны, и тот, кто первый кается, тот, кто первый меняется, меняет свое нутро, меняет свой ум. Как это у апостола Павла, мы имеем ум Христов, да? Мы должны иметь те же чувства, что и во Христе Иисусе. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, говорит апостол Павел. Пока этого обновления ума не произойдет, а, собственно, это и есть покаяние. Потому что покаяние – это же не «я плохой, я плохой, я плохой, я плохой». Это обновление ума. духовно-нравственное обновление человека по образу Божьему и по заповедям Божьим в нашем контексте. Вот этого, конечно, всем нам не хватает и в общегосударственном, и в личном масштабе. Так что вашу боль я разделяю и тоже об этом все время думаю. Да, вообще мы должны просто понять, ну, кто мы. Вот с чего надо начинать. А для этого, нужно, я вам скажу, вот что нужно. Надо подключать все эти гаджеты наши, подключать эти все мессенджеры, позакрывать все на свете телеграммы и просто засесть за книги. И узнать, что такое золотой век русской литературы, серебряный век русской литературы, что такое русская музыка, что такое русская мысль, что такое русская философия, что такое православие, в конце концов. Как появилось все то, в пространстве чего мы сегодня существуем, кто были те великие предки, которые нам все оставили, все построили, что означает это все, эти древние объекты, которые вокруг нас стоят. Пока мы этого не сделаем, мы просто не будем понимать, кто мы, кто такой русский человек, чего он искал всю свою историю, что он ждал, на что уповал, на что надеялся, чем жил. Пока мы не поймем эту историю русского богоискательства, трагедию русского потери Бога и русского богоискательства, пока мы наизусть Достоевского не выучим, которого, чтобы прочитать, иностранцы учат некоторый русский язык. Пока мы не поймем, кто мы, ничего не сдвинется. Потому что даже если говорить о войне, а во имя чего и за что мы воюем? Ведь это, если хотите, даже если внешне так выражаться, да, идеологическая повестка, ведь даже она сейчас на стадии формирования. Слава Богу, что-то сдвигается. Мы видим это в речах президента нашего и вообще в пробуждении той мысли русской, которая сейчас, несомненно, происходит. Но пока этого очень мало, это только начинает прорастать. Вот. И богатырь должен проснуться, он просыпается, но он еще так непонятно как-то, где-то спит, где-то просыпается. И нам нужно узнать и понять, кто мы. Вот. А мы там, вот. Мы не только, чтобы мы настоящие были, чтобы мы в нашем времени были настоящими, нам нужно понять, откуда мы пришли, наше прошлое. А для этого нужно много прочитать. Надо Чайковского и Рахманинова переслушать, что они там искали, что они вообще хотели понять, что они за рубежом хотели сказать, когда туда приезжали. Трагедию Толстого понять, почему он имел Бога, потерял его, не нашел. Почему рядом с Толстым вот Достоевский оказался, который нашел Бога и вцепился за него. И всему миру рассказал о том, что такое русский Бог и русское переживание этого Бога. Ну, я сейчас условно, конечно, говорю, русский Бог, он один. Вот это все у нас перед глазами, и мы этот код духовно-культурный уже перестали понимать. Вот, и пока русский человек не поймет, кто он, и не встанет твердо ногами на вот эту почву русского религиозного сознания, вот, ничего не сдвинется. Россию может победить только Россия. Вот. Пока, боюсь, мы побеждаем сами себя. Но перспектива есть, и будем над этим трудиться. Итак, друзья, возвращаемся к посланию апостола Иакова. Вот, и по искушениям, да, вот договорю буквально несколько слов. Надо еще помнить слова апостола Павла, который говорит именно об искушении как испытании. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Вот не будем забывать, что миром правит Бог, вот, и все, что происходит с нами, подконтрольно ему, в том числе даже искушения, как испытания, даже если они как бы от дьявола, но Бог их попускает. Вот такое интересное место. Что еще пишет апостол Иаков. Тут много всего. Тут, допустим, потрясающий совершенно трактат о грехах языка, о языке в третьей главе. Это просто удивительная такая поэтическая речь. А вот в пятой главе апостол Иаков пишет о соборовании. Мы все знаем это таинство и все участвуем. Но вот знаем ли мы, где об этом упоминается в Писании? Вот как раз здесь, глава 5, давайте не с 14 стиха начну, где именно о соборовании, а с 13 он интересен. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Вот интересно, когда нам весело, кто-то из нас поет псалмы. Для нас пение псалмов, ну, во-первых, мы их давно не поем по домам, хотя в древности их пели, было такое псалмопение. Вот древние монахи псалмы пели в основном. Это вообще песни, да, псалмы – это песни на те или иные духовные темы. И вот Иаков говорит, если плохо кому-то, злостраждет он, да, пусть молится, а весел ли кто, пусть поет псалмы. Вот псалмы в его понимании – это такое прославление Бога, веселое, радостное прославление Бога. Хотя мы знаем, в псалмах много этих молитвенных интонаций, самых разных. И вот дальше. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». Очень интересно. Во-первых, соборование в понимании апостола Иакова это таинство, которое совершается над человеком, больным, который уже не может прийти в храм. Церковь приходит к нему. Не он идет в церковь, а церковь приходит к нему. Да. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церковь. И пусть помолится над ним. В наше время, вот по нашей традиции, мы соборуемся сами, приходя в храм. Ну, есть случаи, когда к тяжело больным приходит священник, да. Но большей частью мы все Великим постом идем в храмы и соборуемся. Тут логика такая, что нет здоровых, есть необследованные. И тем более существуют не только телесные недуги, но и душевные, духовные. И среди нас в этом отношении здоровых нет. И поэтому мы соборуемся. И каждый думает о своем. Да. Кто-то для профилактики, а кто-то действительно для исцеления тех или иных телесных или душевных заболеваний. Ну, церковь благословляет собороваться более-менее здоровым людям тоже. Ну и мы ходим. Эта практика не сейчас появилась, она древняя. Вот. И почему Великим постом? Потому что она прямо связана с покаянием. Вот тут же Иаков говорит, да, молитва веры исцелит болящего, восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Вот Иаков связывает болезнь с грехом, ну, как возможность, да, не обязательно, вот тут слово такое «если». Если все-таки соделал грехи, если болезнь связана с грехом, а такое бывает, то простятся ему. То есть вот подразумевается все-таки таинство покаяния. Поскольку Великий пост – это покаянное делание всей церкви, то уместно как раз Великим постом и совершать это таинство. Вообще в древней церкви соборование совершалось уже в конце Великого поста, перед Страстной или там на самой Страстной. Вот когда люди уже покаялись, причастились не раз, омыли слезами какие-то свои прегрешения, понесли какой-то постный подвиг, и вот уже тогда соборование. Обратите внимание, что Иаков говорит о пресвитерах церкви во множественном числе, не позовет пресвитера церкви, а пресвитеров. То есть это была соборная молитва. Сегодня таинство соборования совершают, если правильно все делать, 7 пресвитеров. Да. Ну, вот я когда вот в Киеве жил, я ходил собороваться в Лавру, а в Лавре всегда вот служили правильно, вот, 7 человек. Ну, конечно, не во всяком храме наберется 7 священников, поэтому служит и один там, или двое. Это не так принципиально, но если есть возможность, то служат вот так, так канонично и правильно. 7 пресвитеров. Тут не указано число 7, просто это некое число полноты, да, такое. И пусть помолятся над ним. И вот важный момент. Помазавший елеем, да, это мы делаем. И молитва веры исцелит болящего. То есть исцеляет не елей, исцеляет молитва. Елей – это вещество таинства. В таинствах наших есть вещество таинства, в некоторых таинствах. Допустим, причащение – вещество таинства – это хлеб и вино. Миропомазание – вещество таинства – это миру святое. А вот, допустим, покаяние. Какое тут вещество таинства? Ну, может быть, сердце и мозги. Слезы иногда слышал такой ответ. Но тут как бы нет материи таинства, да? Оно духовно. Вот в некоторых таинствах есть материя. И идея такая, что через эту материю Господь подает человеку благодать. Поскольку человек, он духовно материален. И вот сказано, что молитва веры исцелит болящего. Да? Хотя помазать елеем тоже нужно. Молитва веры. Подчеркивается важность веры в любом таинстве, в том числе и таинство соборования. И вот если он соделал грехи, простятся ему. Бытует такое поверье, что в таинстве соборования прощаются забытые грехи. Этот тезис ничем не обусловлен, как бы не имеет какой-то особой аргументации в православном предании, потому что мы причащаемся во оставлении грехов всех, в которых человек кается. Мы исповедуемся в очищении грехов всех, в которых человек кается. И при искреннем покаянном движении человеческого сердца Бог очищает человека от всех грехов. Вот Бог не формалист. Поэтому вот это разделение на грехи, которые забыты и которые не забыты, ну, оно такое, я бы сказал, сомнительное. Хотя об этом идет спор. Но об этом можно предметно поговорить в следующей передаче. Потому что, друзья, наше время закончилось. Рад был с вами общаться. Всем добра, помощи Божьей. И даст Бог, до новых встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.